Глава вторая. Советники принца. Хотя он успел здорово проголодаться, пока прогуливался по стенам замка в обществе Сангфугала, когда отец Стрингьярд повел его на кухню, выполняя свое давнее обещание, Саймон почувствовал, что весь его аппетит куда-то исчез. Запах костра все еще преследовал его, и липкий дым щипал глаза, когда он покорно шел следом за архивариусом. Когда они возвращались через сырой двор, после того, как Саймон без малейшего успеха поковырялся в тарелке с сосисками, поставленной перед ним суровой кухаркой, отец Стрингьярд изо всех сил старался поддерживать разговор.
«Я думал, что ты просто устал, мой мальчик. Да, наверное, так оно и есть. Аппетит скоро вернется. У молодых людей всегда есть аппетит, знаешь ли».
«Я уверен, что вы совершенно правы, отец», — сказал Саймон. Он действительно устал, а иногда бывает легче согласиться с человеком, чем долго объяснять, что к чему. Кроме того, он и сам не понимал, почему он кажется себе сейчас таким никчемным неудачником. Некоторое время они молча шли по мрачному внутреннему коридору.
«О», — сказал наконец священник, — «я давно уже собирался спросить тебя. Я надеюсь, ты не почтешь это за нескромность с моей стороны?»
«Да».
«Видишь ли, Бинабик, я хотел сказать, Бинабик говорил мне о некоем манускрипте, написанном доктором Моргенсом из Эрчестера. Такой великий человек, такая трагическая потеря для сообщества ученых».
Стрингьярд горестно покачал головой, потом, видимо, напрочь позабыл, о чем спрашивал, потому что несколько шагов прошел молча, погрузившись в мрачные размышления. Саймон, наконец, почувствовал, что должен прервать затянувшееся молчание. «Книга доктора Моргенса?» — подсказал он.
«О, да! Так вот, о чем я хотел бы просить. И это было бы знаком величайшей благосклонности с твоей стороны. Бинабек говорил мне, что этот манускрипт был спасен... Он был спасен и прибыл с тобой, в твоем мешке!»
Саймон спрятал улыбку. «Этот человек, так видно, никогда и не доберется до сути. Я не знаю, где сейчас этот мешок.
О, он лежит под моей кроватью, то есть я хотел сказать, под твоей кроватью. Я видел, знаешь ли, как люди принц положили его туда, но я до него не дотрагивался, смею тебя заверить», — поспешно добавил он.
«Вы хотите прочесть манускрипт?» Саймон был тронут серьезностью архивариуса. «В любом случае, сейчас у меня нет сил читать. Кроме того, я уверен, что доктор предпочел бы, чтобы его прочитал ученый человек, что, конечно, ко мне никак не относится».
«Правда?»
Стрингьярд с потрясенным видом дергал тесемку своей глазной повязки. Казалось, что он вполне способен сорвать ее и с воплем восторга подбросить в воздух.
«Ох!» — выдохнул священник, стараясь успокоиться. «Это было бы просто чудесно!»
Саймон чувствовал себя страшно неловко. В конце концов, архивариус предоставил свою комнату в полное владение Саймону, совершенно чужому человеку. Юношу очень смущало, что священник теперь так благодарит его. «А, это не мне он так благодарен», — решил он наконец. «Особенно и не за что. Он просто счастлив, что предоставился случай прочитать работу Моргенса о короле Джоне. Этот человек боготворит книги примерно так же, как Рэйчел обожает мыло и воду». Они уже почти добрались до низкого жилого здания, тянувшегося вдоль южной стены, когда перед ними возникла призрачная фигура человека, неузнаваемая в тумане и быстро меркнущем свете. Издавая легкий непонятный звон, фигура приблизилась к ним.
«Я ищу священника Стрингьярда», — заявила фигура.
И голос этот был более чем неразборчив. Странный человек слегка покачнулся, и звенящий звук повторился. «Он — это я», — сказал Стренгьярд несколько более высоким голосом, чем обычно.
«То есть это я? А в чем дело?»
«Я ищу одного молодого человека», —
сказал незнакомец, пройдя еще на несколько шагов.
«Это он?»
Саймон напрягся и отметил про себя, что угрожающая фигура не очень велика. Кроме того, что-то было в ее походке. «Да», — хором сказали Саймон и Стренгьярд, после чего архивариус замолчал, рассеянно теребя свою повязку, а Саймон продолжал. «Это я. Что вам нужно?»
«Принц хочет говорить с тобой»,
— сказал маленький человек и, приблизившись на несколько шагов, пристально посмотрел на Саймона. Снова раздался слабый звон. «Таузер!» — радостно завопил Саймон, узнав наконец. «Таузер, что ты здесь делаешь?» Он положил руки на плечи старика.
«Ты кто?»
— удивленно спросил Шут.
«Я тебя знаю?»
«Понятия не имею. Я Саймон, помощник доктора Моргенса из Хейхолта».
«А-а-а!»
— с сомнением протянул Шут. С близкого расстояния от него сильно пахло вином.
«Наверное, что-то... Это смутно для меня, парень. Смутно. Таузер становится старым, как бедный король Тестейн. Обветренная голова в шапке и снега, как далекая гора Макари».
Он прищурился.
«И я уже совсем не такой памятливый на лица, как был когда-то. Это тебя я должен отвезти к принцу Джошуа?»
«Думаю, да». Настроение Саймона сильно повысилось. Видно, Сангфугл все-таки поговорил о нем. Он повернулся к отцу Стрегьярду. «Я должен пойти с ним. А мешок я еще не трогал, даже не знал, что он там». Архивариус пробормотал неразборчивую благодарность и устремился на поиски вожделенной рукописи. Оставшись одни, Саймон с Таузером повернули обратно и пошли через хозяйственный двор. Саймон взял старого Шута за локоть.
«Бррр!»
— сказал Таузер, вздрогнув. И бубенчики у него на куртке снова зазвенели.
«Солнце сегодня стояло высоко, но ветер вечером слишком уж резок. Плохая погода для старых костей. Не могу понять, почему вдруг Джошуа послал меня?»
Он немного пошатнулся, на секунду склонившись на руку Саймона.
«На самом деле, это неправда»,
— продолжал он.
«Принц любит давать мне всякие поручения. Он никогда не приходил в восторг от моего шутовства и фокусов, и я не думаю, что ему нравится созерцать меня без всякой цели».
Некоторое время они шли молча. «Как ты попал в Наглимунд?» — спросил, наконец, Саймон.
«Последним торговым караваном по Вальдхельмской дороге. Теперь Элиас перекрыл и ее, собака. Трудное было путешествие, да еще пришлось отбиваться от бандитов севернее Флетта. Все разваливается, мальчик, все это довольно кисло».
Стражу у входа в комнаты принца тщательно изучили их лица в колеблющемся свете факелов и постучали в дверь, чтобы ее открыли. Саймон и Шут медленно брели по холодному коридору, выложенному каменными плитами. Наконец они подошли к двери из тяжелых балок и второй паре стражников.
«Вот ты и пришел, мальчик»,
— сказал Таузер.
«Я отправляюсь в постель. Поздно лег вчера. Приятно было увидеть знакомое лицо. Приходи ко мне, выпьем кружечку. Расскажешь, что там с тобой было. Ладно?»
Он повернулся и зашаркал по коридору. Лоскуты его пестрого шутовского костюма слабо светились, пока их не поглотили тени. Саймон прошел мимо безмятежных стражников и постучал в дверь. «Кто идет?» — спросил мальчишеский голос. «Саймон из Хейхолта к принцу». Дверь тихо распахнулась, обнаружив важного мальчика лет 10 в костюме пажа. Он отступил в сторону, и Саймон последовал за ним в занавешенную прихожую. «Проходите», — раздался приглушенный голос. Немного пошарив, юноша обнаружил скрытую занавеской дверь. Это была строгая комната, обставленная едва ли лучше, чем келья отца Стренгьярда. Принц Джошуа в халате и ночном колпаке сидел за столом, придерживая локтем развернутый свиток. Он не обернулся, когда Саймон вошел, а только махнул рукой в сторону другого кресла.
«Пожалуйста, садись», — сказал он, остановив Саймона в середине глубокого поклона.
Опустившись в твердое деревянное кресло, Саймон заметил какое-то легкое движение в глубине комнаты. Тонкая рука отодвинула в сторону занавеску, пропустив в кабинет серебристый свет лампы. Появилось бледное лицо черноглазой женщины, обрамленное густыми черными волосами. Это ее он видел во дворе замка, когда сжигали великана. Она настойчиво смотрела на принца, потом ее взгляд встретил взгляд Саймона и задержался на минуту. Глаза женщины были злыми и отчаянными, как у загнанной в угол кошки. Занавеска упала. В первый момент, встревожившись, он собирался немедленно предупредить Джошуа. Шпион, убийца. Потом он понял, что может делать эта женщина в спальне принца, и почувствовал себя очень глупо. Джошуа взглянул на покрасневшего Саймона и позволил свитку свернуться в тугую трубку.
«Теперь прими мои извинения».
Он встал и передвинул свое кресло поближе к юноше. «Я был крайне невнимателен. Надеюсь, ты понимаешь, что я ни в коей мере не хотел проявлять такого неуважения к человеку, который помог мне выбраться из заточения».
«Нет, нет нужды в извинениях, ваше высочество», —
запинаясь, сказал Саймон. Джошуа вытянул пальцы левой руки. На лице его отразилась боль. Саймон вспомнил рассказ Сангфугала и подумал, как страшно, наверное, потерять руку.
«Пожалуйста, просто Джошуа в этой комнате, или принц Джошуа, если тебе это необходимо. Когда я жил среди узерианских братьев на бане, они звали меня «мальчик» или «служка». Вряд ли я очень далеко ушел с тех пор».
«Да, сир».
Взгляд Джошуа снова скользнул к письменному столу. В минуту тишины Саймон внимательно осмотрел сидевшего перед ним человека. Честно говоря, он не намного больше походил на принца, чем тогда, когда Саймон видел его в кандалах в комнатах Моргенса. Он выглядел усталым, изношенным заботой, как камень, стертый беспощадным временем. На нем был ночной халат, высокий лоб избороздили глубокие морщины. Джошуа оказался скорее архивариусом, товарищем отца Стрэнгьярда, чем принцем Эркенленда и сыном Престора Джона. Джошуа встал и направился к свернутому свитку.
«Писание старого Дендиниса». Принц постучал свитком по прикрытому черной кожей правому запястью. «Военный архитектор из Вайдеса. Ты знаешь, что никому еще не удавалось взять Наглимунд при осаде. Когда Фингил из Римергарда напал с севера, ему понадобилось 2000 человек, чтобы окружить город и тем самым защитить свои тылы». Он постучал еще раз. «Дендинис хорошо строил».
Наступила долгая пауза. Наконец Саймон застенчиво прервал ее.
«Это могущественная крепость, принц Джошуа».
Принц бросил свиток обратно на стол, поджав губы, как скупец, подсчитывающий убытки.
«Да, но даже такую могущественную крепость можно уморить голодом. Наши линии снабжения очень ненадежны, и мы не знаем, от кого можно ждать помощи».
Джошуа посмотрел на Саймона так, как будто надеялся услышать мудрый ответ, но юноша только широко раскрыл глаза, совершенно не представляя себе, что тут можно сказать.
«Может быть, Изгримнур привезет утешительные новости. А может быть и нет. С юга приходят вести, что мой брат собирает войска».
Джошуа мрачно смотрел на пол, потом внезапно поднял ясные внимательные глаза.
«И снова приношу извинения. В последнее время я так погряз в тяжких мыслях, что мои слова обгоняют здравый смысл. Знаешь, одно дело читать о великих битвах, и совсем другое дело — планировать их. Ты даже не можешь себе представить, о скольких вещах приходится заботиться. Собрать лесные отряды, перевести в замок людей их пожитки, найти продовольствие, укрепить стены. И все это совершенно бесполезно, если никто не придет нам на помощь, напав на Элиаса сзади. Ведя борьбу в одиночку, мы будем стоять долго, очень долго. Но пойдем в конце концов».
Саймон был ужасно смущен, Ему льстило, что Джошуа так откровенен с ним, но было что-то пугающе безнадежное в принце, настолько полном дурных предчувствий, что готовым разговаривать с необразованным мальчишкой, как со своим лучшим советником.
«Что ж», — вымолвил он наконец, — «что же, все повернется так, как будет угодно Богу».
Он возненавидел себя за эту глупость в тот самый момент, когда она прозвучала. Джошуа кисловато усмехнулся.
«Ах, я пойман простым парнишкой, как Узира с знаменитым терновым кустом. Ты прав, Саймон. Пока мы дышим, остается надежда. И этим я обязан только тебе».
«Лишь отчасти, принц Джошуа». «Не звучит ли это неблагодарно?» — подумал Саймон. Холодное выражение вернулось на суровое бледное лицо принца.
«Я слышал о докторе. Это жестокий удар для всех нас. И, я уверен, сто крат более жестокий для тебя. Нам будет очень не хватать его мудрости. Доброты тоже, но мудрости больше. Я только надеюсь, что другие смогут хоть отчасти заменить его».
Джошуа снова наклонился вперед.
«Нам необходим совет. И чем скорее, тем лучше. Гветин, сын Лутта, будет здесь завтра. Другие ждут уже несколько дней. Многое зависит от нашего решения, много жизней».
Джошуа задумчиво кивнул головой.
«А герцог Изгримнур жив, принц?» — спросил Саймон, набравшись смелости. «Я провел ночь с его людьми на пути сюда, но мне пришлось оставить их».
«Он и его люди останавливались здесь на пути в Элвридсхолл. Это было много дней назад. Вот почему я не могу ждать их. Могут пройти недели». Он снова отвел глаза. «Ты владеешь мечом, Саймон?» — спросил он внезапно. «Тебя обучали этому?»
«Всерьез нет, сир».
«Тогда пойди к капитану стражи, пусть он найдет кого-нибудь, чтобы заниматься с тобой. Нам понадобится каждая рука, особенно молодая и сильная».
«Да, принц».
Джошуа встал и, повернувшись спиной к юноше, пошел к столу, как бы давая понять этим, что аудиенция закончена. Саймон застыл в кресле. Ему хотелось задать еще один вопрос, но он не знал, прилично ли это. Наконец он тоже встал и медленно попятился к занавешенной двери. Джошуа, по-видимому, углубился в изучение свитка Дэн Диниса. Саймону оставался всего только шаг до выхода, когда он решительно остановился, расправил плечи и все-таки задал вопрос, который так волновал его.
«Принц Джошуа, сир!»
— начал он, и высокий человек обернулся через плечо.
«Да?»
«А это девочка, Мария, девочка, которая доставила вам послание вашей племяннице Мириамели».
Он набрал побольше воздуха в легкие.
«Вы знаете, где она сейчас?»
Джошуа поднял бровь.
«Даже в самые мрачные дни мы не можем удержаться от мысли о них, так ведь?»
Принц покачал головой.
«Боюсь, что ничем не могу тебе помочь, юноша. Спокойной ночи!»
Саймон склонил голову и, пятясь, вышел за занавеску. Он шел домой, расстроенный аудиенцией принца, и думал о том, что теперь будет с ними со всеми. То, что они все-таки добрались до Наглимунда, казалось грандиозной победой. Неделями для него не было другой цели. Ему не светила никакая другая звезда. Для него, жестоко оторванного от дома, это было средством не подпускать к себе более серьезные вопросы. Теперь же то, что казалось безопасным раем в дни его отчаянного путешествия, обернулось новой, еще более страшной ловушкой. Джошуа почти прямо сказал это. Если они и выстоят, их уморят голодом. Добравшись до крошечной комнатки отца Стренгьярда, он сразу же залез в постель. Но еще два раза услышал, как часовые выкликают время, прежде чем заснул.